Лучше, если Павла не увидит на полочке в ванной забытую расческу Лицы, а на горе мусора в мусорном ведре надорванную пачку из-под презерватива. То есть, конечно, никто не запрещает ей на все это смотреть, но ведь Павла и без того уверена, что Кович — циник. Обнимая тонкую Лицу, он на какие-то несколько мгновений был счастлив. У него даже мелькнула мысль: «А, черт побери, гори все синим пламенем, он имеет право на человеческую жизнь, на семью. Пустяки, что она вдвое младше, больше успеет нарожать детей, а сына, ну ее. Зачем замужней женщине эта собачья жизнь?» Лица обмирала в его объятиях. Он совершенно искренне шептал ей, какая она красавица и гениальная актриса, а с его помощью станет еще и звездой. Он повторял слова, многократно сказанные до него, даже им самим когда-то уже произнесенные, но повторял истово и нежно, щедро вкладывая в каждую банальную тираду по большому куску души. Лица плакала. Потом он краем глаза поймал циферблат часов на стене напротив. Осторожно высвободился из объятий засыпающей женщины, босиком прошлепал на кухню и, как был голышом, сварил себе кофе. Кофейный запах отрезвил его. Он снова обрел способность к иронии, снова стал собой. «Ну почему? По какому закону природы сага вечно тянет к сарнам?» Без 5 минут 6 она выскользнула из его квартиры, растерянная, с блуждающей улыбкой на тонких губах. Она шла в театр, размяться, поработать перед репетицией, так он ей велел. Выйдя на балкон, он следил за ней, пока она не скрылась за углом. Потом вернулся в комнату и позвонил Павле. Еще 5 минут он ждал, что она продолжит. Но Павла молчала, мерзла, натягивая на колени просторный свитер, и Рамон понял, что это все. Рассказ окончен. Глядя на Павлу, он тоже потихоньку мерз. На веранде висел холод от этих ее слов. Рамон отдавал себе отчет, что о чем-то подобном он задумывался и раньше. Теперь задумываться поздно. За Павлиной спиной молча стоят факты. Голые и чудовищные в своей наготе. Выставка уродцев.
«Эта вещь называется самострелом», — сказала Павла, глядя в сторону, в сад. «Они берут промышленную взрывчатку и изготавливают оружие, убивающее на расстоянии. Тритан...» — она запнулась. «Тритан говорит, что возможно изготовление оружия массового, убивающего всех живых в радиусе 100 метров».
«Павла, что, приятнее умирать тихо и мирно? Во сне?» Она дернулась.
«Не преувеличивайте. У вас мания преследования. Лично мне нравится город, где по улицам не бродят маньяки. Лично мне нравится, что Триглавец способен дотянуться до любой сволочи. Мне-то что? Я законов не нарушал».
Рамон не поверил своим ушам.
«И это, говорите вы, которую собирались убить вот уже 2 раза?
Но меня же не убили!»
Голос ее сорвался.
«Они паниковали. Они же просто люди. Они слишком хорошо знают, что такое...»
Она замолчала, напряженно глядя мимо Рамона расширившимися черными зрачками. Что-то такое она видела в тот вечер. Там, на помятой лужайке, там, где искореженные кусты и чисто вымытая дорожка произвели на визитера Рамона гнетущее впечатление. Как будто над ними висел, не даваясь ветру, запах. Очень скверный запах. Очень страшный. «Павла, ты теперь и будешь так жить? Под домашним арестом?»
«Знаете что?» —
сказала она деловито, и ему показалось, что сейчас последует оскорбление.
«Знаете что? Они ввестили вам в спектакль егеря. Вроде как образ судьбы, как в старом театре. Чтобы он ходил. И все пусть ждут, что он вмешается. А он так до конца просто наблюдатель».
У калитки почти бесшумно остановилась машина.
«Тогда спектакль получится про другое», — сказал он удивленно. «То есть не совсем про другое, но...»
«Тритан приехал»,
— сообщила Павла безо всякого выражения. Тодин шел, отводя с дороги ветки с зелеными яблоками. Рамон подобрался. Со дна памяти явилось воспоминание о гибком хлысте в опущенной черной руке. И это при том, что идущий улыбался, приветливо и широко. Искренне. Патологически естественно, как говаривала старая гримерша о начинающем актере Алерише.
«Тоже мне, вершитель судеб. Убийца задолбанный. Лицемер».
«Привет, Павло».
«Привет, Рамон», — «Вы, я вижу, уже обо всем переговорили. Может быть, поужинаем вместе? Рамен, как?»
Кович демонстративно посмотрел на часы. «У меня в 8 репетиция. Сожалею». И поднялся. А зачем он, собственно, приезжал? Чтобы выслушать рассказ Павла о вспоротых животах и переломных шеях. Чтобы дать себя убедить, что вот, мол, как плохо жить без пещеры. Зачем ему, одинокому Саагу Ковичу, зачем ему так нужен призрак понимания и поддержки? Разве Творцу не пристало быть одиноким? Вот для чего он приезжал. Чтобы допустить, наконец, в свое сознание картину мира, в котором над каждым и над ним, Ковичем, висит тень егеря, который запросто дотянется хлыстом до любого. До кого угодно. Хоть до администратора, хоть до театрального режиссера.
«Рамен, а можно было бы посмотреть репетицию? Не сегодня, конечно, но Павло очень хочет посмотреть».